Беседа на первый псалом Иерова святыхаца нашего Василия Великого. А всякое писание богодухновенно и полезно есть. Послание к Тимофею 2, 3 глава, 16 стих. Для того написано Духом Святым, чтобы в нем, как и в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачество каждый от собственного своего недуга. Ибо сказано, исцеление утолит грехи великие. Экклесиаст, 10 глава, 4 стих. Но иному учат пророки, иному писатели. В одном наставляет закон, а в другом предположенное в виде приточного увещания. Книга же псалмов объемлет себе полезной из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче сказать, она есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу. Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление, и болезненное выставляет, и неповрежденное поддерживает. Вообще же, сколько можно, истребляет страсти, какие в жизни человеческой под разными видами господствуют над душами. И при всем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным. Дух Святый знал, что трудно вести роды человеческие к добродетели, и что по склонности к удовольствию мы не родим о правом пути. Итак, что же делать? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Так и мудрые врачи, давая пить горькое врачество, имеющим от него отвращение нередко, обмазывают чашу медом. На сей-то конец изобретены для нас сии стройные песнопения псалмов, чтобы и дети возрастом или вообще не возмужавшие нравами, по-видимому, только пели их, а в действительности обучали свои души. Едва ли кто из простолюдинов, особливо нерадивых, пойдет отсюда, удобно удержав в памяти апостольскую и пророческую заповедь, а стихи из псалмов и в домах поют, и на торжищах возглашают. Если бы кто, как зверь, рассвирепел от гнева, как скоро усладится слух его псалмов, псалмом пойдет прочь, немедленно укротив в себе свирепость души сладкопением. Псалом есть тишина душ, воздатель мира. Он утешает мятежные волнующиеся помосты. Он смягчает раздражительность души и целомудривает невоздержанность. Псалом есть посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. Ибо кто может почитать еще врагом того, с кем возносил единый глаз к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ, а именно любовь. Изобретя совокупное пение вместо узла к единению и сводя людей в один согласный лик. Псалом есть убежище от демонов, вступление под защиту ангелов, оружие в ночных страхованиях, упокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для жен. Псалом населяет пустыни, уцеломудривает торжища новоступающих. Это начатки учения для преспевающих, превращение ведения, для совершенных утверждение. Это глаз церкви. Он делает празднества светлыми, он производит печаль яже по Бозе. Ибо псалом из каменного сердца вынуждает слезы. Псалом – это занятие ангелов, небесное сожительство, духовный эфемиам. Это есть мудрое изобретение учителя, с большой буквы, устроившего, чтобы мы пели и вместе учились полезному. От всего и уроки лучше напечатлеваются в душах, ибо с принуждением выучиваемое не остается в нас надолго, а что с удовольствием и приятностью принято, то в душах укореняется тверже. Чему же научишься из псалмов, не познаешь ли отсюда величие мужества, строгость справедливости, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое не наименуешь? Здесь есть совершенное богословие, предречение о пришествии Христовом во плоти, угроза судов, надежда воскресения, страх наказания, обетование славы, откровение таинств. Все как бы в великой и общей сокровищнице собрано в книге псалмов. После сего рассмотрим и начало псалмов. «Блажен муж, иже не идя на совет нечестивых». Поскольку псалмопевец с продолжением слова намерен увещевать ко многому такому, что трудно и исполнено бесчисленных подвигов и усилий, то он подвижникам благочестия предварительно указывает на блаженный конец, чтобы мы в чаянии уготованных нам благ беспечально переносили скорби настоящей жизни. Так и для путешественников, идущих по негладкому и неудобно проходимому пути, облегчается труд ожидаемым ими удобным пристанищем. И купцов отважно пускаться в море заставляет желание приобрести товары. И для земледельцев делает неприметными труды надежда плодородия. Посему и общий наставник в жизни, великий учитель, дух истины, премудро и благоискусно предложил наперед награды, чтобы мы, простирая взор, дали тех трудов, которые под руками, поспешали мыслью насладиться вечными благами. Блажен муж и жениде на совет нечестивых. Итак, есть истинное благо, которое в собственном и первоначальном смысле должно назвать блаженным, и это есть Бог. Почему и Павел, намереваясь упомянуть о Христе, говорит «по явлению блаженного Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» 1 к Тимофею послание, 1 глава, 11 стих. «Ибо подлинно блаженно сие источное добро» с большой буквы, «которому все обращено, которого все желает, сие неизменяемое естество, сие владычественное достоинство, сия безмятежная жизнь, сие беспечальное состояние, в котором нет перемен, которого не касаются превратности, сей преснотекущий источник с большой буквы, сия неискудевающая благодать с большой буквы, сие неистощимое сокровище с большой буквы. Но невежественные люди и миролюбцы, не зная природы самого добра, часто называют блаженным то, что не имеет никакой цены. Богатство, здравие, блистательную жизнь, что все по природе своей не есть добро, потому что не только удобно изменяется в противоположной, но и обладателей своих не может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богатство или целомудренным здоровье? Напротив того, каждый из сих даров злоупотребляющему им часто способствует ко греху. Посему блажен, кто приобрел достойное большей цены, кто стал причастником благ неотъемлемых. Но почему узнаем его? Это тот, иже не идя на совет нечестивых. И прежде нежели скажу, что значит не идти на совет нечестивых, намерен я решить для вас вопрос, здесь предоставляющийся. Спросите, для чего пророк берет одного мужа и его называет блаженным? Уже ли из числа блаженных исключил он жен? Нет, одна добродетель для мужа и жены, так как и творение обоих равночестно, а потому и награда обоим одинакова. Слушай, что сказано в книге Бытия. «Сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их». Бытия, 1 глава, 27 стих. «Но в ком природа одна, у тех и действования те же, а чьи дела равны, для тех и награда та же». Итак, почему же псалмопевец, упомянув о муже, умолчал о жене? Потому что при единстве естества почитал достаточным для обозначения целого указать на преимуществующее в роде. Посему блажен муж еженииде на совет нечестивых. Смотри, какая точность в словах и сколько каждое речение исполнено мыслей. Не сказал иже не ходит на совет нечестивых, но иже не иде. Кто еще в живых, того нельзя назвать блаженным по неизвестности окончания жизни. Но кто исполнил возложенные на него обязанности и заключил жизнь неукоризненным концом, того безопасно уже можно назвать блаженным. Почему же блажение, ходящее в законе Господне, Псалом 18, здесь Писание называет блаженными не ходивших, но еще ходящих в законе. Это потому, что делающий добро за самое дело достойны одобрения, а избегающие зла заслуживают похвалу не тогда, как они раз или два уклонятся от греха, но тогда, как возмогут навсегда избежать искушения во зле. Итак, премудро и благоискусно, приводя нас к добродетели, псалмопевец удаление от греха положил началом добрых дел. А если бы он вдруг потребовал от тебя совершенства, то, может быть, ты и замедлил бы приступить к делу. Теперь же приучаю тебя к более удобоприступному, чтобы ты смелее взялся и за прочее. И я сказал бы, что упражнение в добродетели уподобляется лестнице, той именно лестнице, которую видел некогда блаженный Яков, которой одна часть была близка к земле и касалась ее, а другая простиралась даже выше самого неба. Посему вступающие в добродетельную жизнь должны сперва утвердить стопы на первых ступенях и с них непрестанно восходить выше и выше, пока, наконец, через постепенное приспение не взойдут на возможную для человеческого естества высоту. Посему как первоначальное восхождение по лестнице есть удаление от земли, так и в жизни по Богу удаление от зла есть начало приспения. Вообще же, всякое бездействие гораздо легче какого бы то ни было дела. Например, «не убий, не прелюбий сотвори, не укради». Каждая из всех заповедей требует только бездействия и неподвижности. «Возлюбишь искреннего твоего, яко сам себе» – Матфея 19, глава 19 стих. «И продашь имение твое, и дашь нищим». Вот уже действия, приличные подвижникам, и к совершению их потребна уже душа мужественная. Посему подивись мудрости того, что кто через более легкое и удобоприступное ведет нас к совершенству. Псалмопевец предложил нам три условия, требующие соблюдения. Не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть на седалище губителей. Следуя естественному ходу дел, он внес этот порядок и сказанное им. Ибо сперва начинаем обдумывать намерение, потом подкрепляем его, а после того утверждаемся в обдуманном. Посему первоначально должно называть блаженную чистоту помышлений, потому что корень телесных действий составляют сердечные совещания. Так любодеяние воспламеняется сперва в душе сластолюбца, а потом производит телесное растление. Посему и Господь говорит, что внутри человека оскверняющее его. Поскольку же грех против Бога называется в собственном смысле нечестием, то никогда не допустишь в себе сомнений о Боге по неверию. Ибо значит уже пойти на совет нечестивых, ежели скажешь сердце своим, есть ли Бог на небе, распоряжающий всем порознь, есть ли суд, есть ли воздаяние каждому по делам его, для чего праведные живут в нищете, а грешные богатеют, одни немощные, а другие наслаждаются здравием, одни бесчестные, а другие славны, не самослучайно ли движется мир, и не случай ли неразумный и без всякого порядка распределяет каждому жребий жизни. Если так помыслил ты, то пошел на совет нечестивых. Посему блажен, кто не дал в себе места сомнению о Боге, кто не впал в малодушие при виде настоящего, но ожидает чаемого, кто о создавшем нас не возымел недоверчивой мысли. Блажен и тот, кто не стал на пути грешных. Путем называется жизнь, потому что все мы бежим по какому-то поприщу, и каждый из нас бежит к своей цели. Ты путник в этой жизни. Все проходит мимо, все остается позади тебя. Видишь на пути растение, или траву, или воду, или другое, что достойное твоего зрения. Полюбовался недолго и пошел дальше. Опять встречаешь камни, пропасти, утесы, скалы, пни, а иногда зверей, присмыкающихся гадов, терния или иное, что неприятное. Поскорбел недолго и потом оставил. Такова жизнь. Она не имеет ни удовольствий постоянных, ни скорбей продолжительных. Не твоя собственность этот путь, но и настоящее также не твое. У путников такой обычай. Как скоро первый сделал шаг, тотчас за ним заносит ногу другой, а за ним следующий. Смотри же, не подобна ли всему и жизнь? Ныне ты возделывал землю, а завтра будет ее возделывать другой, после же него еще другой. Видишь ли эти поля и великолепные здания? Сколько раз каждый из них со времени своего существования переменяло имя, называлось собственностью такого-то, потом переименовано по имени другого, пришло к новому владельцу, а теперь стало именоваться собственностью еще нового. Жизнь наша не путь ли, на который вступают то те, то другие, и по которому все один за другим следуют, посему блажен, иже на пути грешных не ста. Что же значит не ста? Два есть пути, один другому противоположные. Путь широкий и пространный, и путь тесный и скорбный. Два также путеводителя, и каждый из них старается обратить к себе. На пути гладком и покатном путеводитель обманчив. Это лукавый демон, и он посредством удовольствий увлекает следующих за ним в погибель. А на пути негладком и крутом путеводитель добрый ангел, и он через многотрудность добродетели ведет следующих за ним к блаженному концу. Пока каждый из нас младенец и гоняется за тем, что услаждает в настоящем, до тех пор немало не заботится он о будущем. Но став уже мужем, когда понятия усовершились, он как бы видит, что жизнь перед ним делится и ведет то к добродетели, то к пороку. И часто, обращая на них душевное око, различает, что свойственно добродетели и пороку. Жизнь грешников показывает в себе все наслаждения настоящего века. Жизнь праведных являет одни блага будущих, а столько представляет трудов в настоящем. А жизнь сластолюбивая и невоздержанная предлагает неожидаемые впоследствии, но настоящие уже наслаждения. Посему всякая душа приходит в кружение и не может устоять среди помыслов. Когда приведет себе на мысль вечное, избирает добродетель. Когда же обратит взор на настоящее, предпочитает удовольствие. Здесь видит прохладу для плоти, а там я порабощение. Здесь пьянство, а там пост. Здесь необузданный смех, а там обильные слезы. Здесь пляски, а там молитву. Здесь свирели, а там воздыхание. Здесь блуд, а там девство. Поскольку же истинное благо удобопостижимо разумом только через веру, ибо оно отдалено от нас, и око не видало его, и ухо о нем не слыхало, а сладость греха у нас под руками, и наслаждение вливается посредством каждого чувства, то блажен, кто не увлекся в погибель приманками удовольствия, но с терпением ожидает надежды спасения и при выборе того или другого пути не вступил на путь, ведущий к козлу. И на седалище губители не седе. Под седалищем, разумеется, неподвижное и постоянное коснение в одобрении греха. Всего должно остерегаться нам, потому что ревностное коснение во грехе производит в душах некоторый неисправный навык. Это застаревшаяся душевная страсть или временем утвержденные помышления о грехе с трудом врачуются или делаются и совершенно неисцелимыми, когда навыки, как всего чаще случается, переходят в природу. Посему должно желать, чтобы нам даже и не прикасаться к злу. А другой путь – это тотчас по искушению бежать его, как удара, наносимого стрелком, по написанному у Соломона о злой жене. Ниже настави око своего к ней, но отскочи, не замедли. Притчей, 9 глава, 18 стих. И теперь знаю таких, которые в юности поползнулись в плотские страсти и до самой седины, по привычке к злу, пребывают во грехах. Как свиньи, валяясь в тени, непрестанно более и более облипают грязью, так и эти люди через сластолюбие с каждым днем покрывают себя новым позором. Итак, блаженное дело и не помышлять о зле. Если же уловленный врагом принял ты в душу советы нечестия, не стой во грехе, а если и тому подвергся, не утверждайся во зле. Посему не сиди на седалище губителей». Если ты понял, как седалище разумеет Писание, а именно называет так продолжительное пребывание во зле, то исследуй, кого именует оно губителями. О моровой язве люди, сведущие в этом, говорят, что она, если прикоснется к одному человеку или скоту, через сообщение распространяется на всех приближающихся. Таково свойство этой болезни, что все друг от друга наполняются той же немощью. Таковы и делатели беззакония, ибо, передавая друг другу болезнь, все вместе страждут недугом и вместе погибают. Огонь, коснувшись удобосгораемого вещества, не может не обхватить всего этого вещества, особенно если подует сильный ветер, который переносит пламень с одного места на другое. Так и грех, прикоснувшись к этому человеку, не может не перейти ко всем приближающимся, когда раздувают его лукавые духи. И поскольку один от другого заимствует повреждения, то о таковых людях говорится, что они губят души. Итак, не сиди на седалище губителей, не участвуй в собрании людей, повреждающих нравственность и пагубных, не оставайся в обществе советников на зла. Да дарует же Господь и нам награду за сказанное, и вам плод от того, что слышали по благодати Христа своего, так как ему слава и держава во веки веков. Аминь.